Женя ничего не возражала, понимая, что профессор оседлал своего любимого конька, а он завел речь о древнем Вавилоне, о древнем Египте, о Греции, Риме, о средневековых преследованиях ведьм и двойной морали викторианской эпохи, скрывавшей жесточайший порок и отрицание Бога. В год сатаны, 1666, Лондон едва не сгорел дотла в результате небывалого пожара, а в иной год, также состоящий из повторяющихся цифр и тем самым являющийся зеркальным близнецом предыдущего, в год 1888 там появился зверь. Зверь, известный профанам под именем Джека Потрошителя. Но это были не деяния маньяка, а деяния их, сатанистов. Они приносили жертвы ему, своему хозяину. Женя подавила зевок и вежливо спросила: «А как быть с другим зеркальным годом посередине, 1777-м? Тогда в Лондоне тоже что-то кошмарное стряслось. Насколько мне известно, ничего заслуживающего внимания». Профессор подкатил к ней в кресле и заявил: «Отчего же, Евгения Михайловна? В этот год молодой граф Бальзуев-Мухин вернулся из английской столицы на родину, в Россию, и вывез с собой не только молодую жену, иноземку, но и сатанинские убеждения. И в этом же году он заложил Мухину дачу». Женя вздрогнула и вдруг поняла, а быть может, в том, что вещал профессор нехороших, все же было рациональное зерно. «Он тоже был сатанистом?» — спросила Женя, и профессор усмехнулся. «Он, вне всякого сомнения, был поклонником сил тьмы и чернокнижником. Именно в Лондоне он приобщился к этой богомерзкой квазирелигии. В тот момент там существовала самая мощная их ячейка, самая могущественная ложа. Им требовались перспективные кадры для работы с бескрайней империей царицы Екатерины. Посему они рекрутировали сторонников из числа молодых дворян, что посещали Лондон, но...» Профессор отъехал к одной из полок, снял еще один фолиант, открыл его и вручил Жене. С ветхой страницы на нее смотрело изображение красивого надменного человека, графа Бальзуева-Мухина, в возрасте 22 лет. Но это далеко не все. Ибо граф оказался учеником более чем способным. Он не просто стал адептом этого страшного культа, он преуспел и сумел добиться небывалых успехов. Более того, в итоге прежний магистр лондонской ложи пропал. Наверняка был принесен в жертву своему хозяину. А новым магистром стал молодой граф Бальзуев-Мухин. И если бы только это. Филипп Филиппович забрал у Жени фолиант и с шумом захлопнул его. По слухам, граф отказался следовать многовековым ритуалам, потому что считал их неэффективными. Ведь хозяин, их хозяин, несмотря на поклонение и почитание со стороны членов ложи, так и не материализовался. То есть, проще говоря, так и не явился им, хотя они желали видеть его. Их желание прикоснуться к своему божеству, в данном случае, конечно, к антибожеству, понятно. Любая религия живет надеждой на встречу с главным существом, которое подарит счастье, покой и благодать. У сатанистов свои особые представления о счастье, покое и в особенности о благодати, но дело не в этом. Он, заметив, что Женя внимательно его слушает, продолжил: «Посему граф изобрел свой ритуал, соединив части старого с новым. Что произошло дальше, мы знаем только в пересказе самих сатанистов и одного или двух историков, которые вращались в оккультных кругах того времени, но сами сатанистами не являясь. Якобы ритуал возымел успех, и хозяин, вы понимаете, о ком я веду речь, ему явился. Это только в глупых фильмах и у Гёте дьявола можно вызвать щелчком пальцев, начертив парочку пентаграммы и топнув ногой. На самом деле извлечение Рогатого из мест его обитания подобно по своей сложности искусственному производству черных дыр в Вандронном коллайдере в Швейцарии. И это, отметьте, в последней четверти XVIII века. Но Бальзуев-Мухин сумел сделать это. Замолчав, профессор усмехнулся и добавил. О том, что имело место после визита повелителя мух, так сказать, имеется разная информация. Вроде бы часть сущности хозяина вселилась в того, кто руководил ритуалом, то есть в молодого графа. И это сделало его самым могущественным оккультистом того времени, а, возможно, всех времен и народов. Неоспоримо одно. В 1777 году как по Лондону, так и по Петербургу, а потом и по матушке Москве, а именно таков был маршрут вояжа графа и его юной заграничной жены, прокатилась череда кошмарных убийств. Жертвами были как мужчины, так и женщины, и, что ужаснее всего, дети. Такого понятия, как серийный убийца, тогда еще не ведали, приписывая подобные злодеяния силам тьмы. И в данном случае не исключено, что это в самом деле было так. «Но почему об этих убийствах никто не знал?» — спросила Женя. А профессор хмыкнул. «Что значит «не знал»?» «Конечно, знали. Просто не могли сопоставить факты. Да и время само по себе было непростое, жестокое. Ну, нашли шлюху с вывороченным животом или купчину без головы, пардон, того, что пониже. Перекрестились». Возможно, схватили подвернувшегося под руку бродягу, без особых разбирательств казнили того и все. А то, что новая мертвая шлюха или новый оскопленный купчина через неделю на другом конце города нашлись, никого уже не волновало. Ведь интернета или твиттера не было, информация вся шла или через газеты, которые читались исключительно людьми образованными и состоятельными, или передавались по методу «испорченный телефон». А слухов тогда было неимоверно много. Тем более, что власти имущие не были заинтересованы в возникновении паники, и высшие чины полиции, получив приказание от монарха, держали язык за зубами и не заикались о том, что речь могла идти о деяниях одного и того же человека – или одной и той же банды убийц. И это в благопристойной Британии. Тогда подумайте, что имело место в Екатерининской России? Женя судорожно сглотнула и сказала, граф был серийным убийцей, и он продолжал убивать, когда осел под Москвой в своем новом имении. «Продолжал!» — заявил уверенно профессор. — Только, конечно, не в таких масштабах, как во время первой фазы, потому что теперь ему жертвы требовались не так часто, как до этого. Его поведение можно объяснить или тем, что он был и вместилищем частицы сатанинской пакости, или тем, что он, свихнувшись на почве оккультизма, просто убивал, вообразив, что состоит в связи с сатаной. Кстати, вы ничего не заметили? Женя пожала плечами, а Филипп Филиппович пояснил. Сама фамилия Бальзуев-Мухин. Род старинный, но не очень известный. Еще Иоанн Грозный приказал запихнуть боярина Никиту Бальзуева в огромный улей, где тот стал жертвой разъяренных пчел, а потом все это прилюдно при помощи бочки пороха взорвали. Жужжащие насекомые, запечатленные, кстати, на фамильном гербе, уже тогда играли интересную роль в судьбе рода. Бальзуев вызвал гнев царя тем, что посмел утверждать, что его род древнее и знатнее царского. А ведь Иоанн кичился тем, что Рюриковичи ведут происхождение от римского кесаря Августа. Бальзуевы же мнили, что происходят аж из древнего Вавилона. Помните, что я вам только что рассказывал? Женя ощутила дурноту, внезапно накатившую на нее. Ведь именно это и мелькнуло у нее в голове тогда, после рассказа Романа и перечисления титулов сатаны. Один из титулов Рогатова — «Повелитель мух». Это и в Библии упоминается. Известная одноименная книга о жестоких детишках, быть может, одержимых сатаной, на необитаемом острове имеется. Опять же, кстати, английского автора. О, британцы в этом толк знают. А на иврите это Бааль-Зевув, что позднее превратилось в небезызвестного Вельзевула. Но не напоминает ли вам Бааль-Зевув фамилию боярского рода Бальзуевых? Они что, потомки сатаны? Спросила с ужасом Женя. А профессор ответил. Ну, или во всяком случае, если принять за правду то, что они ведут происхождение из древнего Вавилона, уже тогда поклонялись сатане. Так что не исключено. Боярина Иоанн Васильевич казнил по делу. А при Петре они стали графами. Вернувшийся же из Лондона в 1777 году молодой отпрыск рода фамилию усовершенствовал и стал Бальзуевым Мухиным, якобы в память о своей супруге, урожденной маркизе де Флай, то есть по-русски Мухиной. А кое-кто считает, что это дань поклонения хозяину, повелителю мух. Посему и Мухин. Женя, чувствуя, что история все больше затягивает, ее произнесла. То есть он был графом Вельзевуловым Мухиным и поклонялся повелителю мух, то есть сатане. Ну, или тот даже завладел его телом, если верить кое-каким источникам, усмехнулся, правда, очень горько, профессор Нехороших. А почему, собственно, повелитель мух? Спросила Женя. И Филипп Филиппыч ответил. О, все очень сложно. Первая ассоциация, что это имеет связь со, скажем, мертвым телом, которое, являясь пиршеством для личинок, из коих позднее появляются мухи, конечно, самая простая. Это не столько странный натуралист, повелитель мух, сколько буквально повелитель летающих вещей. То есть злых духов, падших ангелов, левитирующих колдунов, парящих на метлах ведьм и швыряющегося мебелью полтергейста. Все дело в том... Он пустился в рассуждение, Евгения задумалась о том, в какую историю вляпалась, хотя, если подумать... Что с того, что раньше в доме жил чернокнижник, но все же неприятно обитать там, если знаешь, что где-то неподалеку, возможно, в доме или в подвале, имели место сатанинские мессы и приносились жертвы человеческие? «Однако мы уклонились от нашей темы», — произнес профессор. «Так что вернемся к нашим баранам, вернее, конечно, к нашим ухам». Ну или уж если быть совершенно точным, к графу Бальзуеву Мухину. Убийства имели место и около его поместья. Например, в этом идиллическом селе Анчуткино. Кстати, вы знаете, кто такой Анчутка? Женя пожала плечами, а нехороших пояснил. «Мелкий черт или бес? Название говорящее, не так ли? Причем, что интересно, до возвращения молодого графа из Лондона село называлось Луговое. Вполне нейтрально, не так ли? А он прибыл, затеял строительство Мухиной дачи, стал реформировать хозяйство и изменил название села, непосредственно примыкавшего к его, так сказать, резиденции, и выбрал от чего-то именно это название, опять же связанное с оккультной тематикой. Местный священник тогда воспротивился переименованию. Однако граф добился, чтобы того отозвали из этого прихода и в качестве наказания сослали куда-то в дальнюю сибирскую епархию. «А он сам продолжал убивать?» — спросила Евгения. «И управы на него не нашлось. Неужели никто не подозревал, что это он за всем стоит?» «Конечно, подозревали. Однако кто бы попробовал идти против могущественного аристократа? Смерти, как я уже сказал, были, но весьма редко. Граф все же понял, что убивать Ванчуткина опасно, поэтому частенько наведывался в Первопрестольную, в Петербург или в свои прочие угодья, раскиданные по всей России. А что там имело место, одному Богу известно. Точнее, одному черту, повелителю мух, так сказать. И она жила теперь в доме, где когда-то убивали людей. И не исключено, все еще убивают. Но сколько веревочки не виться. После прихода к власти Павла граф потерял прежнее благорасположение монарха и даже отказался присягнуть новому императору, ибо тот был гроссмейстером Мальтийского ордена, покровителем которого является святой Иоанн Иерусалимский, низвергатель всей темной адской нечисти. Присягая Павлу, граф присягнул бы Христу. А как убежденный сатанист, сделать он этого не мог. А Павел, сам человек, увлеченный мистикой, хотел положить конец бесчинствам графа. Вот его и заключили под стражу, официально объявив сумасшедшим. При Александре выпустили, а потом через несколько лет снова арестовали, по слухам, за причастность к серийным убийствам. И на этот раз содержали под стражей до конца жизни. Причем умер он ужасно. Летом в саду монастыря, где его содержали под стражей, старый граф, обезумев, вдруг начал громить все вокруг. Перевернул в том числе и несколько ульев. Рой пчел облепил его с головы до ног. Кто-то облил несчастного, думая, что в ведре вода, а оказался керосин. Вспыхнуло пламя. В общем, смерть была ужасная, как и у его предка-боярина. И символичная. Опять без геральдических насекомых, подчиненных повелителю мух, не обошлось. Но вы вели речь о каком-то ритуале, что имеет место раз в 50 лет. Историк усмехнулся и произнес: «Да, вы умеете слушать». Речь идет именно об этом новом ритуале, изобретенном графом. Якобы он совершается раз в 50 лет, и, кстати, этот год юбилейный. Женя внимательно посмотрела на Филиппа Филиппыча, а тот сказал: «Вы хотите знать, в чем именно он заключается? Могу рассказать. Однако тогда придется вернуться в год 1777, когда молодой граф вернулся со своей заморской женой в Россию. Графиня была очень красива, но своенравна, и, по слухам, как и муж, не чуралась занятий черной магией. Доподлинно известно, что первого своего ребенка она родила в начале 1778 года, второго — в 1780, третьего — в 1783 году. Графиня скончалась во время родов своего последнего отпрыска. Официально она якобы разродилась мертвым ребенком. Причем первые двое детей выжили, выросли, завели семьи. И вот этот третий ребенок... По неофициальной версии он тоже выжил. Профессор взглянул на Женю и сказал, «Только был это не ребенок самого графа, точнее, не только его». «Не только его?» — спросила Евгения. «Но как такое возможно? Чей же тогда, если не только его?» «Повелителя мух», — сказал Нехороших. И от этих слов уже не ёкнуло сердце. «Да, граф во что бы то ни стало хотел позволить своему хозяину принять человеческий облик. А для этого нужна была женщина, готовая зачать ребенка от... от черта!» Таковой стала в итоге сама графиня. И, как намекают некоторые источники, в тот год она родила ребенка, ребенка сатаны. До этого, конечно, имел место ритуал зачатия, но как он проходил, лучше вам не знать. Все это чрезвычайно неаппетитно. Он погладил бороду и добавил: «Да, ребенок появился на свет. Только с учетом его, так сказать, более чем специфического отца, вид у ребенка был... был не совсем человеческий».
«Не совсем человеческий?» — осведомилась Женя. «Это как? Рога, что ли, копытца и хвостик, а вместо носа свиной пятачок?»
Профессор усмехнулся и ответил: «Скорее некое подобие маленького вампира или живого мертвеца. Странная бугристая кожа, покрытая темными волосами на голове. В самом деле крошечные рога, горящие глаза, страсть крови». Женю передернула, и она спросила: «Но ведь это все басни, не так ли?» Профессор пожал плечами и сказал: «Не могу ответить на этот вопрос, однако известно, что в подвале Мухиной дачи имелась особая комната, где уже после заточения графа в монастырь кто-то содержался. Туда носили еду два раза в день, причем делал это сын графа, новый владелец имения». Женя испуганно замерла. Описание ребенка сатаны очень походило на портрет того монстра, что она видела в подвале. Там, где этого монстра и содержали. Только было это 200 лет назад. Неужели? Неужели монстр до сих пор живет там? Никто не знал, что за пленник находится в подвале. Говорить об этом было категорически запрещено. Одного не в меру любопытного лакея, который увязался как-то за графом в подвал, затравили собаками.
«И что стало с этим ребенком сатаны?» — спросила дрогнувшим голосом Женя. «Он что, как в фильмах ужасов, решил прибрать к рукам власть над землей и душами всех ее обитателей?»
Филипп Филиппович усмехнулся и ответил: «Кажется, у сатанистов были иные планы в отношении ребенка и их хозяина. Или им просто не удалось осуществить то, что они задумали. Ведь старый граф оказался в заточении. А графский сын, опять же, по слухам, как и его родитель, тоже увлекался оккультизмом. Для соседей Бальзуевых-Мухиных ответ был очевиден. Неисчерпаемые богатства графского рода объяснялись сделкой с сатаной. Бальзуевы-Мухины растили его сына, а за это рогатый папаша в аду делал так, чтобы графский род богател и богател. На самом деле природа их богатства вполне естественна. Они удачно спекулировали землей. Одними из первых оценили перспективы идеи железнодорожных перевозок и активно занимались торговлей за границей. Но все были уверены, миллионщиками графы стали благодаря помощи из пекла.